Беседа по телефону с Бет Дайер. 4 мая 2017 года. 14 часов 12 минут. Беседу провел констебль Бакстер.
«Мисс Дайер, это констебль Эндрю Бакстер из долины Темзы. Вы звонили в отдел после пресс-конференции, все верно?»
«Да-да, спасибо, что перезвонили».
«Вы хотели что-то сообщить?»
«Да, но это немного сложно».
«Мы постараемся сохранить сказанное вами в тайне. Однако все зависит от того, что именно вы расскажете».
«Тот полицейский, инспектор Фаули. По телевизору он сказал, что нашли тело Ханны».
«Не думаю, что это официально подтверждено».
«Это ведь она, да?»
«Да, мисс Дайер. Так мы полагаем. Мистера Гарденера уже известили».
«И как он воспринял новость?»
«Я не вправе обсуждать это, мисс Дайер. Что-нибудь еще?»
«Извините, глупый вопрос. Я сейчас слегка не в себе. Просто... Поэтому я и звонила. По поводу Роба».
«Хорошо. Кажется, когда миссис Гарденер только пропала, вы подозревали ее мужа в измене и сообщили нам об этом?»
«Да, все так. Правда, сейчас дело не в этом. Не совсем».
«Так изменял он ей или нет?»
«Тогда вряд ли. Все началось вскоре после исчезновения Ханны. С няней, Пиппой или как ее там. Недели три назад я видела их в Саммертауне. Они явно пара, нянька на нем так и висла. Мужчины очень доверчивы».
«И как это связано с пропажей миссис Гарденер?»
«Сейчас поймете. Когда это произошло, вы сказали, в смысле полиция заявила, что Ханна исчезла у Уитенхэме. И только сейчас стало ясно, что она не уезжала из Оксфорда».
«Похоже, так оно и есть».
«Тогда как туда попала ее машина? Почему Тоби оказался у Уитенхэме?»
«Но, судя по всему, человек, причастный к смерти миссис Гарденер, знал о ее планах и отогнал автомобиль у Уитенхэм, чтобы запутать следы».
«Но многим ли было известно о ее предстоящей поездке?»
«Съемочной команде BBC как минимум. Она ведь договорилась снять интервью».
«А этот Харпер с Фрэмптон Роуд, которого вы подозреваете, он откуда мог узнать?»
«К сожалению, подробности текущего расследования не разглашаются».
«Роб же знал? Знал, куда собиралась Ханна. Если это Роб, тогда понятно, как там очутился Тоби».
«На что вы намекаете, мисс Дайер? Хотите сказать, что мистер Гарденер убил жену и бросил двухлетнего сына?»
«Слушайте, я тогда вам не все рассказала. Я видела Ханну за пару недель до ее исчезновения. На лице у нее был синяк, замазанный пудрой, но все равно различимый».
«Вы спросили, откуда синяк?»
«Она сказала, что Тоби чересчур разошелся и случайно ударил ее по лицу игрушечной машинкой».
«Это могло быть правдой?»
«Да, возможно. Тоби иногда бывал гиперактивным. Я подозревала, что у него СДВГ, то есть синдром дефицита внимания и гиперактивности. А Ханна сказала глупости какие. И все же в последние недели она выглядела озабоченной. Явно о чем-то переживала. И с Робом в тот день вела себя очень сдержанно. Думаю, у них были проблемы. Она хотела еще одного ребенка, а он не поддерживал эту идею».
«Почему вы не сообщили об этом 2 года назад, мисс Дайер?»
«В газетах писали, что у вас есть другой подозреваемый. Ну, тот из лагеря. И люди видели Ханну в Уитенхэме. Поэтому я перестала думать на Роба. Однако вы не предъявили обвинений тому человеку. И я решила...»
«Да?»
«Если честно, я решила, что Ханна ушла от него. В смысле, от Роба. Сбежала и инсценировала свою смерть, чтобы ее никто не искал. Я как-то видела такое в одной передаче про расследование. Она могла поехать в Испанию, там живут ее родители».
«Весьма маловероятно, мисс Дайер. Бросив ребенка, без паспорта, без документов».
«Знаю, звучит безумно».
«Неужели она не связалась бы с вами? Не сразу, а по прошествии какого-то времени, когда бы все улеглось. Вы же ее лучшая подруга, я правильно понял?» «Мисс Дайер».
«Ладно, мы расстались не на самой приятной ноте. Я еще видела ее после того раза с синяком, и мы поругались. Ханна обвиняла меня в том, что я флиртовала с Робом на ее дне рождения».
«А вы флиртовали?»
«Это он приставал ко мне. А ей, конечно же, рассказал, что все было наоборот. В любом случае ничего не случилось. Даже если бы он... Если... Слушайте, я не поступила бы так с Ханной, понятно?»
«Да, я понял».
«Вы так долго не могли найти тело, поэтому я хотела верить, что Ханна жива. А теперь больше не могу. Теперь я знаю, что она мертва, и не могу избавиться от ощущения, что он как-то к этому причастен».
«Если я что и ненавижу, так это смотреть на самого себя по телевизору. Хотя выступал перед камерой уже раз 6. Поэтому, когда вся команда собирается поглядеть новости, я, извинившись, ухожу в кофейню на Сент-Олдейт. Это местечко вроде ответа на задачку по линейному программированию, которое мне так хреново давалось в школе. Достаточно просторное, всегда найдется свободный столик, и достаточно удаленное от основных экскурсионных улиц. Его еще не поглотили крупные сети кафе. По этой причине вереница китайских туристов во главе с женщиной, держащей ярко-красный зонт, меня забавляет. Они идут явно не в ту сторону. Не знаю, какой архитектурный шедевр им обещали показать, но на Абингдон-Роуд они его точно не найдут. Пока я стою у прилавка, звонит телефон. «Выбирай, новости или хорошие новости?» Это Чалоу. Мысленно выругавшись, я подаю пятерку баристе. Я не настроен играть с Чалоу в его интеллектуальные игры. Да, угадаю. Результаты ДНК? Прости, еще не готовы. Тогда скорее будут новости, а не хорошие новости. А то не догадываешься. Хватит, говори уже. Чалоу усмехается в ответ. Почему бы тебе не приехать? Сам все увидишь. Адам, это ты? Несмотря на помехи, я тут же узнаю голос из динамика. Подожди, пап, я за рулем. Останавливаюсь на обочине и беру в руки телефон. Это я. Что-то случилось? Он тихонько вздыхает. Неужели я не могу позвонить просто так? Извини, я... Мы с мамой видели тебя в новостях. А, понятно. Ты отлично смотрелся. Каким-то образом отец каждый раз умудряется взбесить меня своими словами. Это не ради... «Имиджа, пап. Не ради меня самого». «Я знаю, Адам», — говорит он не менее раздраженным тоном. «Я имел в виду, что ты хорошо выступил. Спокойно, авторитетно». «А теперь я чувствую себя дерьмом. Вот так всегда». «Мы гордимся тобой, сын, хоть ты считаешь иначе. Да, мы желали для тебя другой карьеры». Однако тебе удалось преуспеть и на полицейской службе. Это коварное словечко «удалось». Ладно, хватит цепляться ко всем его фразам. Может, негатив в них мне только чудится? Слушай, пап, спасибо, что позвонил, но мне уже пора. Еду в лабораторию. Мама передает привет. Ей уже не терпится увидеть тебя и Алекс тоже. После этого отец кладет трубку. Собираются облака, и ближе к вечеру небо уже темное, как в ноябре. По деревьям на Крессент-сквер моросит легкий дождик. В траве друг за другом гоняются белки. Пипа лежит на диване и играет в головоломку у Кэнди Краш на своем мобильном. Из другой комнаты доносится голос Роба. Он говорит с родителями Ханны. Пипа их не видела, но прекрасно себе представляет. Герваси и Кассандра. По одним только именам все ясно. Из кабинета появляется Роб. Судя по одежде, идет на работу, хотя Пипа намерена заставить его передумать. Она вытягивает ноги, разминает босые стопы. «Звонили из офиса», — сообщает Роб, игнорируя ее. «У них какие-то проблемы. Я не против смотаться, хоть немного развеюсь». «Как прошел разговор?» В его глазах мелькает раздражение. «Сама как думаешь? Это же не светская болтовня». «О, как там погода? Кстати, труп вашей дочери нашли в сарае какого-то извращенца». Роб берет ключи от машины. «Во сколько вернусь, пока не знаю».
«Нам надо поговорить».
«Ну, придется отложить разговор». Он направляется к выходу. «Я обещал приехать к 4:00».
«Я беременна».
Роб оборачивается, смотрит на нее. Пипа все еще держит в руке телефон. «Ты беременна», — бесстрастным тоном повторяет он. «Это невозможно».
«Еще как возможно, Роб!»
Пипа слегка краснеет.
«Я все не могла выбрать момент, чтобы сказать тебе.
Ты же на противозачаточных».
«Да, но такое случается. Ты ведь занимаешься наукой, должен знать».
«Ну да». Его голос звучит пугающе ровно. «Занимаюсь наукой. Поэтому я и знаю, что этот ребенок не от меня».
«От кого же еще?»
«То есть ты больше ни с кем не спала?» Так же мягко говорит Роб, подходя к ней ближе.
«Нет, конечно, нет», —
запинаясь, испуганно отвечает Пипа. «Ты врешь!» Каждое слово пронзает воздух. Теперь в его тоне слышна жестокость.
и Пип отскакивает назад. «Я ничего не понимаю».
Роб улыбается ей жуткой улыбкой. «Никак не дойдет? Я не могу иметь детей. Так понятнее?»
Она густо краснеет и опускает взгляд в телефон, чтобы не смотреть на Роба. Не стоило этого делать.
Он выхватывает из ее рук мобильник и швыряет через всю комнату. Потом с силой тянет Пипу за запястье, чтобы та встала на ноги. «В глаза смотри, когда я с тобой разговариваю!»
Его лицо так близко, что на кожу Пипы попадает слюна. «Мне больно».
«Так кто это был? Чье отродье ты пытаешься мне подсунуть? Какого-нибудь студентишки? Парня, который приходит снимать показания счетчика? Кого?»
Роб трясет ее за плечи.
«Ты занималась этим здесь? В моей квартире?»
«Нет, ты что, я бы не стала. Всего раз это ничего не значило». Он злобно смеется.
«Ага, конечно».
«Я не люблю его, я люблю тебя»,
умоляющим тоном говорит Пипа и кусает губы до крови. На глазах выступают слезы. «Любишь?» усмехается Роб. «Ты ни хрена не знаешь о любви».
Он толкает ее на диван и идет к двери. Обернувшись на мгновение, смотрит на рыдающую Пипу.
«Чтобы к вечеру духу твоего здесь не было!»
«Ты не можешь!» — завывает она. «А как же Тоби? Кто будет его забирать? Кто станет за ним ухаживать?»
«Я отлично справлюсь с собственным сыном. Оставь ключи и уходи. Не желаю тебя больше видеть».
Банбери. Двухквартирный дом номер 29 по улице Лингвилд Роуд. Аккуратная подъездная дорожка из гравия. Цветет герань. «Что думаешь?» – спрашивает Гислингхэм, заглушив двигатель. Сомер разглядывает дом. «В таких обычно и живут школьные учителя». Крис медленно кивает.
«Трудно поверить, что здесь могли бы снимать один из выпусков передачи «Нераскрытые преступления», хотя в тихом омуте, как говорится...»
У калитки Сомер оборачивается.
«После вас»,
– галантно пропускает ее Гислингхэм. Она отвечает улыбкой, слегка натянутой. Напоминая себе, что если большинство мужчин делают так, лишь бы полюбоваться ее пятой точкой, это еще не значит, что Гислингхэм один из них.
Сомер подходит к двери и, немного помедлив, нажимает кнопку звонка.
Один раз, второй, третий. Гислингхэм заглядывает внутрь через окно. Сквозь занавеску видны диван и два кресла, а также кофейный столик с ровной стопкой журналов. Мебель слишком массивная для небольшой комнаты.
«Никаких признаков жизни», — произносит Гислингхэм.
Сомер тоже решает посмотреть, что внутри. Аккуратно, хотя и скучновато. Обстановка простая, без изысков. Как известно из досье, официальной миссис Уолш не имеется. Судя по жилью, неофициальной тоже.
«Ему явно нравятся всякие безделушки», —
Гислингхэм показывает на шкафчик у дальней стены.
«Все эти странные полочки ведь не для книг?»
Эрика слегка хмурится. «Я точно где-то такое уже видела». Она качает головой. Мысль ушла.
«Заедем в школу», — предлагает Крис. «У учеников сейчас небольшие каникулы. Правда, может, в этих элитных заведениях отдыхают не так, как в обычных школах?»
«Понятия не имею». Сомер пожимает плечами.
«Хотя тут всего 10 минут езды, почему бы и нет?»
Когда они идут к машине, из дома напротив появляется женщина с коляской и малышом. «Пойду спрошу, не знает ли она Уолша», — говорит Сомер. «Подожди минутку». Гислингхэм садится в автомобиль, достает из бокового кармана газету. Вдруг звонит телефон. Поняв, что не его, Крис открывает бардачок и вынимает оттуда мобильник Сомер. На экране высвечивается имя Гаррет.
«Телефон констебля Сомер, я вас слушаю»,
— с озорной улыбкой отвечает Гислингхэм. На проводе тишина. 3 секунды. 4. 5.
«Гислингхэм?» «Да, кто говорит?» «Куин, черт возьми, а то ты не узнал!» «Извини, дружище, не ожидал звонка от тебя».
Снова красноречивое молчание, в котором так и слышится. «Ну да, конечно».
«Просто хотел узнать, как все идет», — наконец выдавливает Куин. «С Волшем. Не знал, что ты тоже поедешь».
«Мы еще не нашли его. Передать, Сомер, что ты звонил?»
«Нет, не стоит», подумав, отвечает Куин. «Я узнал все, что нужно».
«Ну да, конечно», мысленно произносит Гислингхэм, давая отбой. Колледж Питершем выглядит как традиционная старинная школа. По крайней мере, если судить по фасаду. Два викторианских четырехугольных дворика в духе Оксфорда, столовая, часовня, витражные окна. Гислингхэм оставляет машину в парковочной зоне с пометкой для посетителей и вместе с коллегой направляется туда, куда указывает большой желтый знак «Домик привратника».
«Значит, всего один привратник», — замечает Сомер. «А если он заболеет, что тогда?»
«О чем это ты?»
«Да так»,
— она качает головой.
«Грамматические шуточки».
2 года Эрика пыталась преподавать английский в средней школе бедного района, а потом решила, что раз уж каждый день сталкиваешься с наркотиками, оружием и насилием, то лучше пойти работать в полицию и получать за это соответствующее жалование. Тем временем привратник оказывается женщиной средних лет в бордовом пиджаке и плиссированной юбке. «Чем могу помочь?» – спрашивает она, глядя на визитеров поверх очков. Гислингхэм и Сомер достают удостоверение.
«Нам нужен мистер Уолш. Дональд Уолш. Как с ним увидеться?»
«Его кабинет вон там, в одном из новых корпусов. Колеридж Хаус», — показывает женщина, перегнувшись через стол. «Крайняя левая арка. Вы по какому вопросу? Если хотите, я могу позвонить и предупредить его».
Привратница явно хочет узнать какие-нибудь скандальные подробности.
«Не стоит», — с улыбкой говорит Сомер. «Спасибо». Полицейские пересекают дворик. Навстречу им идут 2 мальчишек. Руки в карманах, голоса звучат резко, блейзеры бросаются в глаза. На доске у подножия каждой лестницы висят списки учителей, а напротив каждого имени деревянная табличка с надписью «Вышел» или «На месте». Гислингхэм передвигает их ради забавы.
«Черт, неплохо они тут устроились, да?» — говорит он, рассматривая кожаные кресла, полки с книгами и большие камины из камня.
«Хотя все равно не понимаю, почему люди отправляют сюда своих детей за бешеные деньги. Образование везде дают одинаковое, только тут еще и в красивой, мать вашу, обертке».
«Так в этом и дело», — говорит Сомер. «Красивая обертка им как раз и нужна».
Однако за аркой открывается совсем другой вид. Учительская парковка заставлена строительными вагончиками, корпуса пристройки 70-х годов носят имена поэтов эпохи романтизма, что выглядит очень нелепо. «Вряд ли сюда приводят родителей будущих учеников», — думает Сомер, входя вместе с Гислингхэмом в Колеридж Хаус. Звуки внутри отражаются резким эхом. Пахнет дезинфицирующим средством. Кабинет Уолша на 3-м этаже. Лифта нет. Слегка запыхавшиеся полицейские подходят к двери. Им открывает мужчина в клетчатой рубашке и вязаном галстуке. Начищенные туфли блестят. Очень подходит под описание Элспет Гибсон.
«Да?»
«Детектив-констебль Крис Гислингхэм, детектив-констебль Эрика Сомер, полиция долины Темзы. Можно с вами поговорить?» Уолш удивленно моргает и, обернувшись, поглядывает в кабинет.
«Вообще-то у меня сейчас дополнительное занятие. Не зайдете попозже?»
«Мы приехали сюда из Оксфорда», — отвечает Гислингхэм.
«Так что нет, мы не зайдем попозже. Впустите нас?»
Несколько секунд мужчины внимательно смотрят друг на друга, затем Уолш отступает внутрь.
«Конечно».
Кабинет скорее смахивает на классную комнату. Здесь уже нет никаких кожаных кресел, лишь письменный стол, ряд стульев с твердой спинкой, старинная доска и несколько постеров в раме. Афиша «Мадам Баттерфляй» из английской национальной оперы и плакат с выставки памятников материальной культуры Японии в музее Ашмала. За одной из парт ерзает рыжеволосый мальчишка лет 11-12 с учебником на коленях.
«Ладно, Джошуа», —
чересчур напыщенно говорит Уолш.
«Похоже, ты спасен от мучений благодаря появлению Deus Ex Machina».
«Deus Ex Machina» — латинский. «Бог из машины». Неожиданно появляющееся лицо или непредвиденное обстоятельство, спасающее безнадежное положение.
«Можешь идти».
Уолш придерживает дверь открытой.
«Но завтра с утра первым делом покажешь мне домашнее задание по хлебным законам».
Замерев у выхода, мальчик оглядывается на Гислингхэма, а потом уходит. Слышно, как его ботинки стучат по лестнице.
«Итак?»
— говорит Уолш, стоя за своим столом и таким образом показывая, кто здесь главный.
«Чем я могу вам помочь?»
«Полагаю, вы знаете, зачем мы пришли?» — начинает Гислингхэм. Уолш смотрит на него, затем на Сомер.
«Честно говоря, нет».
«Это насчет вашего дяди, или точнее супруга вашей тети. Я имею в виду Уильяма Харпера».
«А-а-а».
отзывается Уолш. Что ж, ничего удивительного. Хотя я не знаю, стоило ли вас присылать. Дело серьезное, мистер Уолш. Естественно, я хотел сказать... Ну, просто связались бы со мной, и я бы все решил. Никого другого, наверное, у него не осталось. О ком вы говорите, мистер Уолш? Спрашивает Гис. О юристах. Он, кажется, нанимал поверенных из какой-то оксфордской фирмы. Я вас не понимаю. Вы же насчет завещания? Билл умер?
Сомер и Гислингхэм переглядываются. Вы не видели новости? Газеты?
Уолш улыбается, изображая притворную беспомощность. Вы представляете, сколько времени уходит на эту работу? Боюсь, мне некогда читать прессу.
Сомер прекрасно его понимает.
Однако говорить о своем учительском опыте не собирается.
Тогда, думаю, вам лучше присесть.
Как пару дней назад заметил один мой коллега, иногда нам просто везет.
Я стою в лаборатории рядом с Чаллоу и смотрю на металлический стол, заваленный исписанными листками. Какие-то из них целы, другие размокли, от нескольких и вовсе осталась лишь мягкая масса. Слов не разобрать.
«Это что-то вроде дневника?» Чаллоу кивает.
«Нина нашла его в коробке в подвале. Был засунут поглубже. Наверное, чтобы старик не нашел. Она вырвала чистые страницы из книжек. Еще там лежали шариковые ручки, простые байробик в оранжевом корпусе. Похоже, Харпер вообще ничего не выкидывал».
Чаллоу показывает на записи. «Мы спасли все, что могли. Видать, у него недавно протек толчок наверху. Удивительно, как девчонка не подхватила пневмонию в таком чертовски сыром месте».
Он включает висячую лампу и опускает ее вниз, чтобы лучше было видно листки.
«Я расшифровал уцелевшие записи и выслал тебе сканы. Постараюсь разобраться и в остальных. Чего только не сделаешь с помощью современных технологий».
«Спасибо, Алан».
«Приятного чтения!» «Фигурально выражаясь, знаешь ли».